Добрый день, друзья! С вами снова Дмитрий Сошников и курс «Разработка современных приложений на языке C#». Сегодня мы с вами поговорим про очень интересную тему. Это разработка игр на языке C#. Итак, начнем мы с рассмотрения DirectX и платформы XNA и MonoGame. То есть как разрабатывать игры практически с нуля. И чуть-чуть поговорим о том, как же вообще разрабатывать игры на платформе Windows. На самом деле, базовой технологией для разработки игр на платформе Windows является DirectX. DirectX позволяет вам использовать аппаратное ускорение платформы для эффективного отображения двухмерной, трехмерной графики. И поэтому на DirectX можно, по сути дела, написать все, что угодно. Это альтернатива классическим приложениям, так называемым C# XAML. Однако программирование DirectX — это C++, достаточно тяжелый, и необходимость помнить о большом количестве деталей. Поэтому на практике на DirectX разрабатывать сложно. И есть альтернативные платформы, которые, так называемые, основаны на управляемом DirectX. То есть DirectX доступна из языка C#. Это платформа XNA или MonoGame. О них мы как раз подробнее поговорим в этой лекции. Кроме того, есть фреймворки, которые еще больше упрощают разработку игр, такие как Unity, Marmalade, Cocoa Studio и так далее. Эти фреймворки, они содержат в себе базовую функциональность, которая нужна при разработке игр. Например, физический движок, который позволяет сделать так, чтобы объекты мира вели себя в соответствии с законами физики. Или конструктор, который позволяет визуально конструировать уровни. Поэтому разработка игр на таких фреймворках, она как бы делается проще, можно быстрее достигать таких красивых, значительных результатов. Однако и разбираться в разработке нужно дольше, потому что у каждой платформы есть какие-то свои правила, свой API, свои наборы базовых классов. Поэтому для того, чтобы начать разработку простой игры, наверное, проще начать с XNA или MonoGame. Для того, чтобы сделать что-то хорошее, трехмерное и действительно тяжелое, стоит начать разбираться с Unity. Кроме того, есть набор технологий, основанный на HTML и JavaScript, которые вы можете услышать поподробнее в параллельном курсе, посвященном JavaScript. Есть какие-то готовые фреймворки для HTML и JavaScript. Это чуть-чуть отдельный недотнетовский мир. И кроме того, также нужно упомянуть, что какие-то очень простые игры можно реализовывать и на C# XAML, как обычные приложения. Такие игры, как крестики-нолики или какой-нибудь морской бой по клеточкам. В общем-то, везде, где есть клеточки, доска, похожая на набор кнопок, это все легко делается с помощью XAML. Что такое MonoGame и XNA? XNA — это технология, которая изначально была придумана и разработана Microsoft для создания кроссплатформенных игр на языке C#. XNA позволяла создавать игры на платформе Windows. Она была выбрана базовой технологией для Windows Phone. Также можно было делать игры для Xbox 360, для Windows Desktop. И она поддерживалась Microsoft, была базовой технологией Windows Phone 7. Но затем она уступила место более совершенным способам создания игр, таким как DirectX. И поэтому технология XNA была подхвачена сообществом в виде проекта под названием MonoGame. MonoGame — это открытый проект сообщества, основанный на тех же подходах, на тех же API, что и XNA, поэтому он является совместимым с XNA, и он является многоплатформенным. То есть игры на MonoGame можно создавать для Windows Desktop, для Mac OS X, для Windows Store, для магазина Windows, для Windows Phone, iOS, Android и Linux. То есть, по сути дела, целый полный спектр платформ, под которые можно создавать игры на C#. С помощью MonoGame. Единственная разница с XNA состоит в том, что XNA включала в себя еще и удобные инструменты разработки, так называемый Content Pipeline, который позволял добавлять элементы контента прямо в Visual Studio и в процессе компиляции совершать над ними некоторые преобразования. Это был действительно очень удобный механизм, который придется делать при создании игр на MonoGame либо вручную, либо используя версию XNA параллельно с MonoGame. XNA на самом деле тоже не совсем умер, он развивается. Есть версия XNA Game Studio вплоть до Visual Studio 2013. Ссылка присутствует здесь на слайде. Вы можете скачать и на самом деле пробовать разработку игр на XNA. Ну, либо сразу использовать MonoGame, как мы в нашем примере. Чем же игра отличается от обычного приложения? На самом деле игра — это про то, что все должно быстро меняться, и пользователь должен как-то быстро реагировать. И поэтому, если у нас есть такое приложение, это, по сути дела, приложение реального времени. В нем не должно быть длинных очередей сообщений, как в классическом Windows-приложении. Потому что пока сообщение дойдет по очереди до цели, уже ситуация может поменяться. Поэтому игра обычно устроена очень просто. Это один большой цикл игры, в котором мы как бы обновляем состояние игры, понимаем, где кто расположен, и отрисовываем заново экран. Снова цикл игры, обновление состояния и отрисовка экрана. Вот чем чаще цикл игры выполняется, тем лучше, тем больше FPS у пользователя, тем больше пользователь счастлив. Однако есть, конечно, тонкости на платформах типа Windows Phone, на которых очень важна батарейка, энергосбережение. Вот, делать слишком большую частоту кадров, конечно, не нужно. Она устанавливается равной 30 кадров в секунду, чего вполне достаточно для большинства людей. Итак, игра на XNA или на Monogame, она состоит из трех одних больших и важных функций. Функция Load Content загружает в память содержимое игры, собственно, контент. Функция Update обновляет состояние игры, но ничего не рисует. Функция Draw, собственно, перерисовывает экран. Вот так вот разнесена логика игры по двум функциям, и нам необходимо как-то правильно распределить логику игры по этим трем функциям. Давайте посмотрим, как это делается на примере. Мы попробуем реализовать игру под названием «Морской бой». У нас будет кораблик двигаться по экрану, нам нужно будет, нажимая на экран, подбить его с помощью ракеты. Исходный код содержится вот здесь вот на GitHub'е, вы можете его взять, и если вы его усовершенствуете, добавите какой-нибудь красивый фон, звуковые эффекты, я буду вам только признателен, на следующих версиях курса буду показывать улучшенную версию, говоря, что она создана не мной, а целым сообществом людей. Итак, посмотрим, как можно написать такую игру на Monogame.
Так, начнем с создания нового проекта. Я открыл Visual Studio 2013, в который установлен пакет Monogame. Я начинаю с того, что создаю проект, выбираем C-Sharp и в качестве типа проекта Monogame. Для разнообразия попробуем создать Monogame в виде проекта Windows. И назовем его как-нибудь Windows Ship Battle. Создадим проект. И Visual Studio предлагает нам добавить его в систему контроля версии. Наверное, всегда лучше выбрать Git, если не уверен. И получается проект, который состоит из двух основных файлов. Это program.cs, это файл достаточно бесполезный, смысл которого просто запустить нашу игру, создать экземпляр класса Game1 и запустить его. И Game1 это, собственно, основной класс, в котором содержится вся логика нашей игры. Собственно, с ним нам и предстоит работать. Мы видим, что основные функции, о которых мы говорили, load content, функция update и функция draw, они присутствуют уже в этом файле. Если мы запустим только что созданный проект, мы увидим, что игра, она пока что пустая. Весь экран закрашен вот таким вот васильковым цветом. Почему это происходит? Потому что в методе draw, собственно, явно написано «очистить экран цветом Cornflower Blue». Ну, нам больше подойдет, наверное, белый цвет, поэтому мы заменим цвет на белый и действительно можем посмотреть, что игра у нас при этом поменялась, поле теперь белое. Начнем добавлять содержимое. В игре, наверное, одно из самых главных элементов — это, собственно, какая-то красивая графика, звуки и так далее. В нашем случае у нас тоже будут какие-то графические файлы, поэтому мы возьмем, соответственно, все эти файлы и перетащим их в специальную папку «Content», тем самым добавив их в игру. Также нам нужно сделать так, чтобы эти файлы копировались в выходной проект игры. То есть в свойствах этих файлов нужно в явном виде указать, что при сборке необходимо копировать их в выходной проект, если они обновлены. Вот. Таким образом, контент станет доступен в нашей игре. Ну и первое, что мы сделаем, попробуем нарисовать наш корабль для морского боя. Для этого нам нужно в главном нашем классе игры описать несколько переменных. Я для простоты буду использовать такое вот быстрое перетаскивание кода. Итак, мы описываем переменную text2did, которая будет содержать в себе рисунок корабля, дальше вектор с позицией корабля и направление движения корабля. Прежде чем рисовать корабль, мы должны загрузить текстуру в память в методе loadContent. Это делается очень просто. Мы пишем ship равно content.load и указываем название файла, который мы перетащили в директорию content. И затем рисование корабля делается также достаточно просто. Мы добавляем сюда специальный код, который использует рисование так называемыми бетчами. Мы говорим sprite-batch.begin, мы начинаем рисование всех спрайтов, дальше по очереди их рисуем и затем заканчиваем. Это нужно для того, чтобы более оптимально производить операции рисования на аппаратном уровне. Здесь мы говорим, что мы рисуем текстуру ship в позиции ship-pos. Запускаем наш проект, и мы видим, что корабль, да, действительно нарисовался на экране. Что же нужно делать, чтобы он начал двигаться? Ну, наверное, достаточно понятно. Метод draw вызывается 30 кадров в секунду, метод update вызывается 30 кадров в секунду. Наверное, в методе update нужно изменять координаты корабля. Мы можем написать, например, ship pos плюс равно ship dir. Это векторы, но тем не менее для векторов определено сложение, поэтому мы можем прямо так их присваивать. Мы видим, что корабль действительно начал двигаться и ушел с экрана, потому что мы, конечно, не определили для него никакой явной ширины. Поэтому на самом деле нам нужно, конечно, определить ширину, высоту экрана. Это мы можем сделать в методе, например, инициализации, методе initialize. Мы можем добавить переменные, которые будут отвечать за ширину и высоту нашего экрана. При этом я добавлю самые поля таким вот образом в наш класс. И дальше при движении корабля мы будем учитывать и сделаем так, чтобы он отскакивал от правой стороны экрана. То есть мы скажем, что если его позиция больше, чем правая сторона экрана, то меняем направление движения на противоположное. В результате получается, что корабль у нас доходит до конца экрана, отскакивает и таким образом туда-сюда более-менее красиво плавает. Но не очень красиво, потому что он вначале плывет задом. Чтобы этого не происходило, наверное, можно сделать так, чтобы корабль рисовался с учетом направления. Для этого в методе draw существует специальный дополнительный флаг, который учитывает возможность отражения, зеркального отражения спрайта. Мы добавляем параметры и говорим, что если скорость корабля по x больше нуля, то есть он двигается вправо, то мы применяем к нему специальный эффект под названием flip horizontally, то есть горизонтально отражаем нашу картинку. Можно было бы для простоты завести просто две картинки разные и показывать то одну, то другую. Но учитывая, что есть такой метод flip, можно им воспользоваться. Вот наш корабль теперь плавает туда-сюда. Следующим этапом нам, наверное, нужно начать его стрелять, по нему стрелять, то есть запускать ракету. Для этого нам, опять же, придется вручную отслеживать положение ракеты, где она должна находиться и как ее рисовать. Поэтому очевидно, что мы примерно как с кораблем действовали, точно так же продолжаем действовать с ракетой. Добавляем сюда специальные переменные для рисования ракеты и для рисования взрыва потом, которое нам пригодится. Эти две картинки мы будем загружать в методе loadContent известными нам методами, не забывая при этом указывать расширение файлов. Собственно, в этом одно из отличий XNA от MonoGame, что нам нужно использовать полное название файлов, потому что нету механизма Content Pipeline. Затем добавляем сюда в метод draw рисование ракеты, если она есть, внутрь sprite batch, потому что все рисование должно происходить внутри одного бетча. Мы говорим, что переменная bpos у нас содержит координаты ракеты, если она не нулевая, то рисовать ракету на соответствующей позиции. Ну и, наконец, нужно подумать, как ракета будет запускаться, в какой момент этот самый вектор bpos будет становиться не нулевым, что будет говорить о том, что ракета полетела. Если мы пишем игру для телефона или для компьютера с поддержкой тача, очень очевидным будет использовать прикосновение к экрану для запуска ракеты. Но при этом очевидно, что если мы будем запускать ракету прямо из той точки, куда пользователь нажал пальцем, то это будет очень простая игра. Можно нажать в корабль, он сразу взорвется. Поэтому мы будем запускать ракету всегда с нижней стороны экрана, но при этом по X можно будет выбирать позицию ракеты нажатием пальца. Для работы с прикосновениями мы используем специальный класс Touch Panel. Вообще в моногейме для работы с любыми устройствами ввода используется опрос. То есть в отличие от приложения, где у нас, например, клавиши генерируют какое-то событие, здесь мы должны опрашивать клавиатуру и спрашивать ее, а не нажата ли какая-нибудь клавиша. Если вы посмотрите уже написанный код в апдейт, он именно так и устроен. Он говорит о чем? Что если мы на геймпаде нажали кнопку Back, или на клавиатуре мы нажали кнопку Escape, то нам нужно выйти из игры. И на самом деле мы можем проверить, что наша игра, она действительно выходит, выходит из себя при нажатии клавиши Escape. Точно так же и с панелью. Мы можем опрашивать на каждом этапе, на каждом цикле метода update панель и говорить, что есть ли в панели прикосновения. Поскольку большинство телефонов и компьютеров поддерживают мультитач, то может быть несколько прикосновений, поэтому мы говорим, что если tc.count больше нуля, то есть есть хотя бы одно прикосновение, то мы берем из первого попавшегося, точнее нулевого попавшегося прикосновения позицию по x, а позицию по y делаем равной высота экрана минус 10. И таким образом из этой точки у нас будет лететь ракета. Ну и затем нужно сделать так, чтобы она летела, то есть ее координата по y тоже должна изменяться. И при этом, если она выходит за границы экрана, то есть достигает нуля, то мы снова делаем ее равной нулю. Смотрим, как у нас все это работает. Действительно, по нажатию можем выпускать ракеты, но пока что эти ракеты они не могут никак поразить корабль, потому что мы нигде не отрабатываем коллизию. Для обработки коллизии нам нужно, например, при движении ракеты сравнивать ее координаты с координатой корабля. Значит, для этого добавим сюда еще одно условие, что если позиция ракеты будет примерно совпадать с позицией корабля, то мы увеличиваем на единичку счет. И дальше мы должны показать вместо корабля взрыв на какое-то время, а потом снова начинать игру. Для этого мы используем переменную explode, которая будет представлять собой счетчик кадров, в течение которых нужно показывать взрыв. Если explode равно нулю в обычном состоянии, то рисуется корабль. Если explode больше нуля, то рисуется взрыв, и на каждом шаге значение explode уменьшается на единичку. Это позволит нам нарисовать взрыв. Давайте учтем это при рисовании корабля. Мы удалим операцию рисования корабля и вместо нее добавим более сложную операцию рисования, которая, собственно, и проверяет, если explode равно нулю, рисуем корабль, иначе рисуем взрыв. И в методе update нам нужно будет также это учесть, чтобы в начале метода update мы проверяли, если мы находимся в состоянии взрыва, то мы уменьшаем счетчик кадров, никакие ракеты никуда не летят, корабль не двигается, вот, и мы просто ждем, когда эксплод станет равен нулю. Если он равен нулю, то запускаем игру заново. Вот такая вот достаточно нехитрая логика, и мы можем, наконец, поразить наш корабль, и тем самым у нас получилась законченная игра, в которую уже можно как-то играть. Конечно, для того, чтобы игра была более красивой, нужно показать счет, например, сколько кораблей мы сбили, нужно сделать какое-то ограничение по времени, добавить какой-то красивый фон. Но я думаю, что вы в состоянии сделать это самостоятельно. Вы можете взять с GitHub исходный код этой игры и попытаться ее улучшить, чтобы в следующий раз, когда я буду показывать эту демонстрацию кому-нибудь, я мог говорить, что вот с помощью сообщества мы написали такую большую красивую игру «Морской бой». Поэтому я очень приветствую всех, кто захочет что-то добавить к этому коду.
Итак, что же мы с вами увидели? На платформе Windows очень легко создавать игры. Можно создавать профессиональные игры на DirectX C++, можно очень легко и просто создавать на XNA Monogame, можно создавать кроссплатформенные игры HTML, JavaScript и, наконец, ультраказуальные на C-Sharp XAML. Игра имеет непохожую на обычные приложения архитектуру, В некотором смысле она сложнее, потому что мы целиком контролируем все, что выводится на экран. В некотором смысле она проще, потому что всего три функции отвечают за все поведение игры. XNA Monogame позволяет создавать простые двухмерные игры, как мы видели, и они позволяют создавать также и трехмерные игры, потому что в DirectX есть примитивы рисования трехмерных объектов. На самом деле достаточно богатые возможности раскрываются, когда мы учимся использовать шейдеры, то есть процессоры нашего графического сопроцессора. И об этом всем вы можете посмотреть в специализированных курсах на Virtual Academy или почитать в соответствующей документации. В следующем разделе мы посмотрим, как же создавать игры с помощью фреймворка Unity, который поддерживает физику и больше похож на конструктор игр, чем на среду программирования. Оставайтесь с нами, будет интересно. С вами был Дмитрий Сошников. Счастливо!